Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в студии Светлого радио. Приветствую вас мы, моя коллега Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях здесь, в этой студии, священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма в Троицке, в Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня, в преддверии наступающего праздника Крещения Господня, мы хотели поговорить о том, о чем часто слышим в предпраздничных проповедях и читаем в богословских текстах, о том, что событие Крещения Господня на Иордане завершает Ветхий Завет, поскольку Иоанн Предтеча – последний ветхозаветный пророк, и открывает время Нового Завета, Завета Иисуса Христа. Но в связи с этим очень часто возникает вопрос, если Ветхий Завет, и слово-то такое, ветхий, старый, вроде как устаревший, если он устаревший, почему он так обильно присутствует и в евангельских текстах, и в текстах наших богослужений, и почему наши молитвы главным образом сформулированы словами Псалтиря Давида? Почему так важен для христианина Ветхий Завет?
Ну, видите, я все же глубоко убежден, что представление о том, что ветхий – это значит старый и какой-то там не такой, времен очаковских и покорения Крыма, это, конечно, недоразумение.
Это было выражение «ветхий днями», да?
Ну, тоже это не сказать, чтобы был идеальный перевод на славянский, а на русский не перевод вообще. Вот. И кроме того, уж не говоря о том, что «ветхий днями» выражение из поэтической книги, поэтому можете себе представить, как далеко может отстоять от интенции автора буквальное понимание поэтического текста. Все же, возвращаясь к Ветхому Завету, во-первых, это все же в нашем таком обыденном понимании, в первую очередь, группа книг, и это тоже не вполне так, потому что это книги, которые говорят в первую очередь, хотя далеко не в последнюю, не только об этом, но все же в первую очередь о некоторой серии договоров, которые Бог заключает с людьми. Некоторые череде событий, которые действительно все направлены к одной цели, к тому, что произошло во Христе Иисусе, к Его Рождеству, Его проповеди, Его смерти, Его воскресению. Вот. И эта череда событий действительно важна. На самом деле, ну, впечатление все же такое, что нормальный путь духовной эволюции людей заключается в том, что ты постепенно в своей жизни через эту череду договоров проходишь, принимаешь для себя какие-то обязательства, которые принимают на себя народ Божий в этой череде заветов, надеешься на те или иные обетования Бога, ну и там знамения заветов могут для тебя иметь большее или меньшее значение, это уже достаточно по-разному. Понимаете, и, скажем, если завет с Ноем, в котором Бог требует от нас, чтобы мы перестали есть свою еду живьем, как делали наши далекие предки, да, и хотя бы Бога благодарили и кровь не ели, и обещает нам, что не будет природного катаклизма, но уничтожение всей земли. Если для нас это стало относительно естественным, и никто из нас, в общем, живьем, да, куриц не отлавливает, на улице не ест, то уже 10 заповедей, которые являются тоже условиями одного из заветов, да, для нас совсем не такая банальная вещь. Понимаете, в первую очередь Ветхий Завет важен, я думаю, для нас, потому что мы все, в общем, устроены приблизительно одинаково, да, разделяем друг с другом человеческую природу, и Бог эту природу знает, и Он ведет людей вот этим путем, Может быть, можно какими-нибудь окольными, побочными путями через задние дворы прорваться к Богу. Но сам он предлагает вот этот путь через заветы. В первую очередь для наших отношений с Богом, то, что мы называем сейчас Ветхим Заветом, важно вот по этой причине. Строго говоря, конечно, мы проходим и в своей индивидуальной, и в своей, если хотите, социальной духовной жизни. Проходим, наверное, все эти этапы одновременно, и трудно сказать, чтобы там было что-то сначала, что-то потом. Но все-таки, понимаете, для осознания того, кто такой Бог, к чему Он призывает нас, и что значит быть верующим, быть христианином, быть лично в взаимоотношениях с Богом Израилевым, для этого Ветхий Завет абсолютно необходимая вещь. Без этого просто не получится никак, как теперь говорят, от слова совсем. Понимаете? И, с одной стороны, глубоко трагично, что в силу целого ряда исторических обстоятельств мы очень плохо его знаем, очень плохо. Крайне, даже не просто, не только поверхностно, но крайне однобоко, вот, чаще всего выделяя в нем второстепенные вещи и совершенно не замечая первостепенных. Да, ну, это, как вы понимаете, разговор семестр на 2-3. Да, но кроме этого, есть, как мне кажется, и хорошая новость, Евангелион по-гречески, которая заключается в том, что, ну, понимаете, всеобщей грамотности это едва 100 лет. Это одно из единственных, может, единственное завоевание советской власти, не к ночи быть помянуто. У нас совсем недавно появилась реальная возможность узнать, что это такое, потому что в подавляющем большинстве христиан нет там многих-многих поколений иудейских предков, которые там с молоком в матери впитывали эту культуру. И то еще как впитывали, судя по евангельским рассказам, большой вопрос, да? И мы для себя, конечно, открываем заново, как сказать, с низкого старта, с очень фрагментарного знания и понимания этой книги и вообще всей этой истории отношений людей с Богом. У нас еще все впереди.
Но именно потому, что мы часто оказываемся в роли первооткрывателей, и даже мы открываем для себя, многие из нас, веру, уже будучи взрослыми людьми. И Евангелие первый раз читаем, будучи взрослыми людьми. И, как правило, получается движение наоборот. То есть человек сначала читает Евангелие, как-то пытается его осознать, а потом берется за книги Ветхого Завета. И тут часто происходит такое разочарование, что ли. То есть многие жалуются на то, что и текст какой-то архаичный, и суховат, и слишком много каких-то фантастических историй, и читается он неактуально. Очень много всяких препон для вот, современного понимания, проникновения, ключей нету. Или они есть, но неизвестно, где они лежат. Вот где современному человеку найти ключ? Потому что очень много упреков вот, после первого ознакомления с текстами Ветхого Завета, хотя бы некоторыми, что они очень жестокие, что там очень много крови, что Бог Ветхого Завета и Бог Евангелия – это два разных Бога. Причем я так понимаю, что эта мысль далеко не новая, она еще во втором веке по Рождестве Христова была сформулирована.
И, общем, и признана еретической тогда же, да.
Да, но вот как избежать впадения в эту ересь? Где искать ключи к пониманию сегодня в современном сознании, испорченным нашим гуманизмом, мудрости ветхозаветной?
Почему испорченным? Не будь Ветхого Завета, не существовало бы гуманизма никакого. Тоже это надо понимать. Но, видите, с одной стороны, во-первых, как говорит одна моя подруга монахиня, недоволен, пиши на себя жалобу. Ну да, у людей куча претензий к Ветхому Завету, но, в общем, эти претензии скорее следовало бы обращать к себе, а уж не к ветхозаветным авторам, которые жили там 2-3 тысячи лет назад.
Далеко не все, простите, из этих претензий можно на себя перевести, более того, на человека 21 века.
Ну, конечно, да. Да. Дальше. Следующий важный момент, что все-таки начинается, в любом случае, начинается со встречи с Богом во Христе Иисусе. И Евангелие, между прочим, тоже не сказать, чтобы было таким легким текстом, да, для 21-го того же века. Мы так и не научились с поздней античности вообще читать, про что написано. Понимаете, люди до сих пор цитаты выискивают, вырезают оттуда для того, чтобы подкреплять ими свои более или менее нелепые взгляды, и пользуются Евангелием как, прости господи, цитатником Мао.
Так это научный коммунизм у нас играет.
Ну вот, ну, научные коммунисты, они же тоже все в семинариях учились сначала, вот, так что нечего на них сваливать. Тем не менее, понимаете, вот начинается все с встречи с Богом во Христе. И первый ключ, который необходим вообще во всем, в том числе и в отношениях с Ветхим Заветом, держаться за Иисуса руками, ногами, зубами вообще. Вот помнить, что вся полнота божества и вся полнота откровения даны нам в Иисусе и больше нигде. Понимаете, вот вся полнота в Иисусе в том числе означает, что во всем остальном, в каком-то смысле даже в текстах, и даже таких супер-пупер-гиперавторитетных, все равно есть некий человеческий элемент, который ты можешь отдифференцировать и как-то принять, вообще понять, только, повторяю, держась за личные отношения с Иисусом из Назарета. По-другому не получается вообще никак. И не только в этой проблеме отношений с Ветхим Заветом. Это первое. Второе. Ну, в общем, человечество не так давно научилось пользоваться критическим мышлением. Навык этот у нас далеко не является всеобщим. И привычка отключать голову, пагубная привычка, тут вообще срабатывает прям как-то очень сильно. Поэтому, ну, если ты все-таки помнишь о твоей ответственности, как в том же Ветхом Завете Экклезиаст пишет, задал я сейчас наизусть не процитирую, задал я себе задачу исследовать все, что делается под солнцем, это трудное занятие, дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Понимаете? Ну, я подозреваю, что он что-то знает, Экклезиаст. Когда говорит, что это трудное занятие, это правда. Но и когда он говорит, что это Бог дал нам, чтобы мы в нем упражнялись, думали, узнавали что-то, открывали для себя, искали, трудились над этим, понимаете, тоже Экклезиаст прав. Это занятие, которое поручил нам Бог, чтобы мы упражнялись в этом. Поэтому, видите, ну, конечно, очень трудно там без сопутствующей литературы, без поиска информации, без навыков критического мышления, да, трудно. Хотя все равно, знаете, люди, которые твердо знают, что Иисус Господь, ну, как правило, и с этими трудностями так или иначе справляются. Но все-таки вот сегодня так, да, надо над этим думать. Мне кажется, это большая наша ответственность перед Богом, потому что со своей стороны Бог дал откровение. Ну да, и мы перед ним сидим, говорим, ой, очень трудно. Архаичный язык, ты не мог бы сказать как-нибудь по-другому, на pidgin English. Ну вот, да, а твоя ответственность где?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма в Троицке.
Отец Антоний, а почему вот именно на Ветхий Завет очень часто опираются гностические и псевдоокохристианские секты?
Ну, гностические секты на Евангелие от Фомы тоже опираются. Ого-го. Так что тут я не готов согласиться. Ну да, у людей часто бывают завиральные идеи. И культура наша, кстати, не... В общем, это не библейская культура, скорее все же античная, разрешает нам свои завиральные идеи подкреплять авторитетными цитатами. Да, ну, у каких-нибудь христианских богословов мы это видим просто на каждой странице. Вот современные библисты на русском языке это называют «вчитывать в текст посторонние смыслы». Да, и это происходит сплошь и рядом. Ну вот, да, действительно, найти в большой книге Ветхого Завета, причем очень разножанровой, в которой есть там юридические тексты и поэзия, история и там, апокалиптика, найти там подходящие цитаты для каких-то своих идей достаточно легко. А, повторяю, возможность более или менее целостного взгляда на ветхозаветные книги, во-первых, обеспечена нам Евангелием, а во-вторых, ну вот, тем, как устроены сегодняшние мы, тем, что мы учим в школе математику и складывать 2 плюс 2 умеем, там учим, не знаю, критическую историографию, еще что-нибудь, понимаете, и умеем читать толстые книги, что тоже, кстати говоря, весьма важная вещь. Ветхий Завет ведь сборник. А длинные толстые книги люди начали писать недавно, и читать их тоже, в общем, учатся только сейчас. Понимаете, целостный взгляд на Ветхий Завет, который дает тебе возможность, ну, хотя бы почувствовать, может быть, не понять, не увидеть, но все-таки хотя бы почувствовать, вот, что же стоит за ним, да, за этой странной картиной, какой-то пеленой, а вот это откровение Бога, и узнать его, это возможность новая, новая, поэтому я не склонен там сетовать или обличать людей за то, что они чего-то не знают, не понимают. Я склонен скорее радоваться тому, что вот сейчас у христиан появляются возможности, которые там 200 лет назад представить себе было нельзя. Вообще нельзя, понимаете, что там люди будут читать Библию, будут обсуждать, что там написано, насколько это там реальность или литература и так далее и тому подобное, причем более или менее многие. Так что вот, мне кажется, что скорее все-таки следует глядеть вперед с надеждой. Но что для меня тоже очень-очень важно, я склонен думать, что выстроить правильные живые отношения с живым Богом, не касаясь Ветхого Завета и этого опыта людей, потому что кроме откровения Бога, это ведь еще и гигантский совершенно опыт людей, которые его искали, пытались понять, ошибались, находили ответы на свои вопросы и как-то вот к нему шли. Минуя этот опыт, тоже, в общем, едва ли что-нибудь получится.
Но если мы посмотрим примеры хотя бы из нашей истории людей, которые жили внутри церкви, Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Ну, вряд ли, по крайней мере, мы сейчас можем представлять, что они досконально знали Ветхий Завет. Может быть, и знали, но у них, по крайней мере, не было тех возможностей, которые есть у нас сейчас. Но мы же не отрицаем их полноценный опыт.
Ну, конечно, не отрицаем, но это не значит, что мы можем себе разрешить не знать этого. Понимаете? Да, там до Геннадьевской Библии, до 500 лет назад, конечно, русскоязычный человек не мог в принципе, знать Ветхий Завет целиком. И его представления, и наши в значительной степени, конечно, по объективным причинам были и остаются ущербными, однобокими и фрагментарными. Да, люди пользовались тем, что есть, но я бы сказал, что то, что Бог доводил их все равно до себя, так это больше его заслуга. Его. А надеяться на то, что я вообще не буду там ничего читать, не буду думать, трудиться вообще никак, и там и все получится, ну, друзья, это безответственность.
Вы сказали про критическое мышление, навык критического мышления. Это очень важный взгляд, который многие, наверное, не разделяют, потому что есть такое представление о том, что, кстати говоря, совсем, наверное, не православное представление о том, что все вплоть до буквы, написанное в синодальном переводе, отпечатанное в типографии Московской патриархии, не может подвергаться критическому мышлению, ибо это вот написано, издано по благословению, а любой критический взгляд – это попытка опровергнуть те уже устоявшиеся нормы, догмы, как мы их представляем, и традиции, сложившиеся в веках. Вот западная библеистика это все опровергает. Очень хорошо, наверное. Ну, критическое мышление там больше развито при подходе к изучению.
Не знаю, больше или меньше. Во-первых, та позиция, о которой вы только что сказали, она уже в вашем описании выглядит до последней степени нелепой. Вот, поэтому чего тут обсуждать. Еще раз, я не буду цитировать Галилея.
Это очень распространённое.
Я не буду цитировать Галилея, который говорил: «Я не верю, что Бог наделил человека разумом и запретил им пользоваться». Я еще раз процитирую Экклезиаста. «Это трудное занятие, дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». И речь идет о рациональном исследовании всего, что делается под солнцем. Поэтому вот для меня авторитет Экклезиаста в этом смысле вполне достаточный. Ну, хорошо, посмотрите на Иисуса и на то, что как его все время упрекают в том, что он чего-то там нарушает, что он ставит что-то под сомнение. Вот там Иисус в синагоге, вот там сухорукий, он его поставил в середину, говорит: «Ребят, и что у вас в субботу можно делать, а чего нельзя?» И они все смотрят в пол и тоже думают про себя, что вот ты замолчал, как ты покушаешься на предание старцев. Когда вы читали Павла про то, как он был неумеренный ревнитель отеческих моих преданий, ну, Павел один из умнейших людей в истории человечества, поэтому в состоянии увидеть и оценить, что да, он был неумеренный ревнитель. Ну, вот, тоже надо пользоваться, мне кажется, этим примером. Так что, понимаете, жизнь в Боге – это безбрежное пространство свободы и ответственности. И Бог до такой степени огромен, если вообще так можно выразиться, что как бы ты ни исследовал жизнь перед ним, да, его самого, ты никогда не сможешь сказать, что знаешь все. Так что вот утверждать, что уже все давным-давно все поняли и придумали, унизительно для нас, потому что, как сказать, ставит под сомнение реальность того, что мы живы перед Богом вообще, что мы действительно находимся в диалоге с Ним. Ветхого Завета тоже это касается. Новый тоже Завет на самом деле содержит в себе порой достаточно заметные противоречия, какие-то неясности, рассказы не подряд, он часто устроен как такой набор клипов, между которыми переходы вообще отсутствуют, и внутренняя логика то ли есть, то ли нет, и ты все равно должен молиться и спрашивать у Бога, как вот это все в целом, понимаете, и Ветхий Завет тоже. Важно, что, помня о том, что в полноте Бог открыл себя в Иисусе, ты можешь читать этот текст и понимать, что если что-то не бьется, да? Значит, здесь есть вопрос, который надо задать себе, Богу, да? Есть смысл подумать, почему это так? И вообще, что хочет сказать Бог, говоря те или иные вещи? Ну, и с очень практической точки зрения, конечно, там тоже есть куча вещей, без которых нам трудно было бы обойтись.
Мы вернемся к разговору через минуту, сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка, сегодня здесь, в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».